Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Переходим к следующей теме. Количество злостных неплательщиков по кредитам достигло практически 14,5 миллионов с января по март этого года. Таковы данные, которые дает Федеральная служба судебных приставов, и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число дел выросло на четверть или на 3 миллиона случаев. В пользу банков приставы планируют взыскать порядка 2 триллионов рублей в кредитных организациях, подтвердили, что средства по задолженности физлиц стали чаще возвращать принудительно. Сегодня с нами на прямой связи находится эксперт проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков Александра Пожарская. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Вот цифры, которые были озвучены, это на сегодняшний день, и если смотреть тоже в разрезе прошлых лет, это много, мало, хорошо, плохо. Есть ли здесь какая-то оценка?
Любую цифру нужно уметь читать, и то, что дает ФССП, это сухой подсчет. Но давайте будем внимательны. И давайте все-таки прочитаем правильно эти цифры. Во-первых, количество должников 14,5 миллионов человек. Так читают читатели. Но это 14,5 миллионов долговых обязательств. Это не значит, что все это долги перед банками. Это значит, что это долги в том числе и перед микрофинансовыми организациями, и перед лизинговыми компаниями, и даже перед ломбардами. То есть здесь учитывается каждое обязательство, каждый долг перед участником финансового рынка, за исключением, наверное, пожалуй, страховых компаний. Потому что ФССП, Федеральная служба судебных приставов, она не делает в своей статистике различий. Между тем, на финансовом рынке кредиты и займы выдают не только кредитные организации, но и некредитные организации. По закону имеют на это право. Тем не менее, имеем то, что имеем. Вот есть такая статистика. Разберем ее дальше. Откуда же взялась такая огромная цифра? Дело в том, что ФССП не имеет возможности, появилось условно 10 долгов, и сразу же по этим 10 долгам исполнительные производства закрылись. Нет, некоторые исполнительные производства длятся годами и не закрываются, потому что судебные приставы из-за кадрового голода в службе действительно не хватает людей. На наш взгляд, то сокращение приставов, которое произошло еще в далеком 2016 году, затем в 2018 году, это была ошибка, потому что судебные приставы не справляются с взысканием по алиментам, по ЖКХ и так далее. Отсюда есть огромные цифры, просто поражающие своим размером по долгам и по штрафам, и по алиментам, и по коммунальным платежам. Что уж говорить о банковских и вообще финансовых долгах. Но, тем не менее, судебные приставы не справляются с этой нагрузкой по взысканию, поэтому каждый год, завершая, так скажем, год, чтобы свои показатели улучшить, какое-то количество исполнительных производств Федеральная служба судебных приставов закрывает по основанию, как будто бы они не нашли должника. Действительно, должника они, может быть, и не нашли, но не потому, что они его не нашли.
Потому что он хорошо прячется, да?
Они его даже не начинали искать, потому что не успели. Потому что физически не хватает людей. Есть часть исполнительных производств, которые закрываются по пункту 4 закона о взыскании. К сожалению, сейчас на память не скажу статьи, но в общем и целом этот пункт, он о чем говорит? О том, что у человека нечего взыскивать. У него нет ни дохода, ни имущества, ничего. И вот это основание для завершения исполнительного производства, оно дает, допустим, под пройти процедуру банкротства. Если долги меньше 500 тысяч, то в упрощенном порядке через МФЦ, и это бесплатно для потенциального банкрота. Но есть у нас также и норма, которая обязывает кредиторов, любых кредиторов, это касается не только банков, микрофинансовых организаций, но также и других кредиторов, которые к финансовому рынку не имеют никакого отношения, обязывает этих кредиторов банкротить своих должников. То есть, если долг превышает 500 тысяч, и должник не выплачивает эти деньги больше, чем 3 месяца, то кредитор обязан обратиться в суд за тем, чтобы своего должника обанкротить. Это закон, но не все кредиторы к этому закону прибегают, они всячески увиливают от этого, потому что при банкротстве часть обязательств списывается, и, конечно, никому не хочется терять деньги. А дальше разбираем нашу огромную цифру в 14,5 миллионов. Смотрим, какое количество за первый квартал, с января по март, исполнительных производств появилось. А всего 3,2 миллиона. Всего 3,2 миллиона долгов, которые появились в первом квартале. А когда появляется исполнительное производство? Исполнительное производство появляется после того, как не смогли добиться выплаты сами кредиторы, не смогли потом еще через какое-то время добиться исполнения долговых обязательств, купившие по цессии долги коллекторы. Прошло какое-то время определенное, и только тогда все взыскатели всех категорий идут в суд. В суде достаточно быстро, судебная практика у нас практически однозначна, в суде достаточно быстро выносится без присутствия должника решение в пользу кредитора. Но, тем не менее, долг, прежде чем стать исполнительным производством, проходит несколько стадий, и он образуется до того, как появилось исполнительное производство, ну, примерно за год-полтора. Иногда быстрее, все зависит от того, насколько оперативно работают сами кредиторы. Плюс, давайте вспомним, какое количество у нас в прошлом году людей испугалось повесток, испугалось возможной, вероятной мобилизации. Это было достаточно большое количество людей. Мы вспоминаем, какого возраста. Это возраст призывной. Естественно, они бежали не одни, они бежали со своими вторыми половинками, кто-то с родителями, кто-то без. Но в общем и целом это семьи. Очень часто семьи. С большой долей вероятности у каждого члена семьи было как минимум один кредит и, вероятно, кредитка. А в среднем можно, в принципе, с большой долей вероятности говорить о том, что там были еще и ипотеки, там были еще и кредиты на автомобили, скорее всего, где-то какие-то перехваченные карты рассрочки, которые тоже не оплачиваются.
Ну, такой стандартный набор, в общем-то, да?
Конечно, конечно. И мы понимаем, что эти люди сбежали от мобилизации, поссорились со своей родиной, поссорились со своей страной, но считают ненужным возвращать какие-либо долги. Ни родине, ни финансовому рынку, который на этой родине работает.
Возможно, поэтому... для них это одно и то же, да. Возможно.
Да, да, да. И поэтому мы имеем, опять же, большое количество невозвратных долгов. При этом мы смотрим тоже статистику Федеральной службы судебных приставов и видим, что несмотря на примерно такое же количество, именно я имею в виду именно количество долговых обязательств, которые... сама общая цифра долговых обязательств, она, конечно же, растет. Но вот в период первого квартала должников такое же количество, как, допустим, в 2020 году, такое же, как, допустим, в 2021 году, и больше, но по понятным причинам, чем в 2022 году. При этом сумма этих долгов, которые не возвращены, она меньше. Uh-huh. Вот если посмотреть на объективные цифры, то сумма меньше. И мы не первый год говорим о том, что несмотря на все сложности в экономике, безусловно, несмотря на различные шоковые события на рынке, на то, что многие люди лишились работы, многие люди потеряли свой доход. Сложностей было много за последние несколько лет. Это не касается только прошлого года. Это началось еще до пандемии. Мы каждый год сталкиваемся с новыми шоками. Но, тем не менее, несмотря на все эти сложности, платежная дисциплина потребителей на финансовом рынке, она растет. И мы это отмечаем, мы это видим, и даже взыскатели об этом говорят, что люди идут, и когда они понимают, что не справляются с долгами со своими перед финансовым рынком, они идут на реструктуризацию, на рефинансирование, и чаще смотрят состояние своей кредитной истории. Это говорит о добросовестном поведении должников. Поэтому, наверное, ошибка журналистов, которые просто констатируют факт в том, что любая цифра, которую дают ведомства, которую дают наши регуляторы и так далее, она нуждается в объяснении. Потому что у нас, вот, как я уже сказала, граждане видят эти гигантские цифры. И о чем они думают? Они думают о том, что у нас все плохо, все пропало, все всем должны. И мы доедаем последний кусок хлеба без соли.
Сейчас и занимаемся, мы разъясняем вот эти цифры. У меня возник такой вопрос вот в контексте тех, кто решил пренебречь обязательствами и как раз вот куда-то убежал, переехал. А вот даже еще добавляя, что у нас не хватает приставов, реально ли сегодня достать вот этих людей или, по крайней мере, заставить их ответить за те обязательства, которые они взяли на себя, из, ну, скажем так, когда они находятся на территории вне России, в других странах?
Есть разыскные дела, есть договоры о международном сотрудничестве, но придерживаюсь мысли, которую мы пропагандируем буквально, что если человек покинул нашу страну, то не нужно испытывать иллюзии, он будет барахтаться до последнего. Для того, чтобы всякими возможными методами избежать вот этих вот всех долгов и добропорядочного, добросовестного поведения. Поэтому иллюзии испытывать не нужно. И кроме того, нужно понимать, что у любого игрока финансового рынка, банка, микрофинансовой организации и так далее, есть такая вещь, как резервы. Их средства застрахованы. На любой долг начисляются резервы. И в случае, если этот долг не возвращен, именно за счет начисления резервов они имеют возможность их списывать в результате процедуры банкротства.
Все-таки...
Поэтому здесь за устойчивость нашей финансовой системы переживать не стоит. Да, конечно, каждая копейка на финансовом рынке, которая списывается, записывается в потери, и у финансового рынка, естественно, возникает тезис о том, что тут все плохо, у нас вот копейка недополучена. Но надо понимать, что это бизнес. Мы живем в условиях рыночной экономики, в условиях общества потребления. И бизнес – это не социальная организация, они будут биться за каждую копейку. Поэтому нужно каждому человеку, который берет на себя какие-то обязательства, нужно самому на себя взять ответственность, быть ответственным и самому посчитать, а нужны ли эти обязательства.
Продолжая вопрос и тему разъяснения цифр, все-таки вот в Крыму есть информация о том, что вот судебные приставы подвели итоги работы, и здесь за отчетный период было взыскано, да, то есть цифры, которые уже взыскали. Алиментные платежи 176 миллионов рублей. Потом идут задолженности по жилищно-коммунальным платежам 117 миллионов рублей и налоговые платежи 107 миллионов рублей. Вот такие топ-3 категории. Еще есть штрафы ГИБДД 61 миллион и таможенные платежи 4 миллиона рублей. Вот здесь даже не знаю, с какого боку подобраться к этим цифрам. Александра, может, как-то поможете здесь? Есть что-то странное, может быть?
Конечно, помогу, расскажу, что это достаточно скромные цифры, но Что можно сказать про долги по коммунальным платежам? Честно говоря, у меня есть опыт общения с коммунальщиками полуострова, и они говорят, что многие граждане, ну, пока еще не готовы, не встроились, несмотря на достаточно длительный период, не встроились в российскую систему оплаты коммунальных платежей. Для многих это еще трудно, потому что большую часть своей жизни они прожили все-таки в Украине, и для них еще вот еще не просто, скажем так, с, иметь взаимоотношения с платежками, они все еще, они, ну, может быть, кокетничают, они все еще носят с собой вот эти вот книжки, которых в России уже очень давно нет. Они все еще пытаются выяснить, а законно это или незаконно, и в это время не платят платежи. То есть это вопрос заблуждения. Это вопрос заблуждения, это вопрос привычки, которая, конечно же, будет со временем изживаться, и количество таких вот неплатежей по коммуналке, их будет меньше. С учетом того, что инфраструктура налаживается, и все, ну, достаточно, знаете, есть с чем сравнивать. Я была в Крыму до 2014 года, и я езжу каждый сентябрь в Крым к своим родственникам вот сейчас. Я вижу, как в Крыму все становится лучше.
Действительно.
Поэтому, собственно, да. Цифра... А что касается штрафов, и там... Штрафы нужно действительно разделять, вы правы, штрафы по возмещению причиненного вреда и штрафы по ГИБДД. То здесь история такая. Штрафы по возмещению причиненного вреда, о них люди очень часто не знают. Не знают, потому что судебные заседания в силу разных причин не являются о размерах штрафных санкций, не понимают и не считают за труд выяснить, какие же у них перед пострадавшими и потерпевшими есть обязательства. Что касается штрафов ГИБДД, то тоже очень многие не знают или делают вид, но не знают. Но из принципиальных соображений, точно так же, как и алименты, не из бедности. Ну вот 70% неплательщиков штрафов по алиментам и по штрафам ГИБДД, они делают это, не платят, из принципиальных соображений.
Вот я только хотел сгустить краски, да, и сказать вот так же, как вы сказали, что такие цифры могут говорить о том, что рынок наш финансовый рушится, и вообще все очень плохо. Я только хотел сказать, что вот такое количество алиментных платежей, очень тоже неприятная цифра, что все разводятся и вынуждены платить друг друга. А нет, вот вы говорите, что из принципа не хотят просто платить.
Из принципа, да, из принципа большее количество, больше половины людей не хотят платить алименты, потому что они считают, что, ну, это общее заблуждение, причем это касается как мужчин, так и женщин, что алименты платятся второму супругу, а не ребенку. Я не могу объяснить, и никто не может объяснить, откуда существует это заблуждение. Возможно, вполне возможно, что эти заблуждения существуют из, ну, плохих взаимоотношений, расторгнутых союзах. Но в общем и целом алименты призваны для того, чтобы обеспечивать не супруга и не супругу бывших, а для того, чтобы обеспечивать детей. Не для того, чтобы обеспечивать опекунов или усыновителей, а для того, чтобы обеспечивать детей. Алименты – это платежи детям. Но вот люди забывают об этом и устраивают на этой почве споры, конфликты и так далее.
А нам потом после этого нужно разъяснять статистику, да, Александра? Вот опять же, с большой осторожностью, но сейчас хочу привести такие данные. По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области. Здесь есть какое-то простое объяснение, почему так?
Простого объяснения нет. И, честно говоря, цифры эти, ну, спорные весьма, потому что традиционно мы следим за закредитованностью, за уровнем закредитованности, за уровнем просрочки. И традиционно взыскатели и бюро кредитных историй дают показатели о том, что просрочки, именно просрочки по банковским, да, и там микрофинансовым долгам, ее больше всего в других регионах. Это регионы Северного Кавказа, это Калмыкия, это Тува. Вот там уровень закредитованности вместе с уровнем просрочки, вернее, уровень закредитованности не такой высокий, по крайней мере, на Северном Кавказе, а вот уровень просрочки достаточно высок. Те цифры, которые показывают по Свердловской области, Краснодарскому краю, Красноярскому краю, ну, весьма, весьма спорны, потому что по нашим данным, которые мы делаем свои расчеты на основе данных Росстата, на основе официальной статистики Банка России, на основе официальной статистики Бюро кредитных историй, вот по нашим данным, в этих регионах как раз с платежеспособностью, именно с платежеспособностью все в порядке. Вполне вероятно, что эти показатели, они являются результатами, ну, скажем так, мошеннических действий, да, недобросовестных действий в отношении граждан, потому что как раз именно Башкирия традиционно, Кубань, Урал, это очаги, где большое очень количество как раз вот этих вот самых мошенников финансовых пирамид. Странно, почему там нет Волгограда, потому что Волгоград – это мекка вообще финансовых пирамид в России. Там они как грибы после дождя, не успеваем с ними бороться. Они появляются с завидной регулярностью. Ну, в общем и целом,
очень есть интересная такая информация, да, действительно, есть постараюсь такая запомнить. Да,
есть такая практика, что мошенники оформляют долговые обязательства на граждан, и граждане об этом очень долгое время не знают. Кстати, я забыла упомянуть, что вот в этой вот цифре, которую мы с вами с самого начала обсуждаем, там часть исполнительных производств будет закрыта по основаниям процессуальных нарушений, которые были допущены, когда эти решения выносились. Потому что очень часто, вот как и в случае с мошенниками, когда человек узнает о том, что в отношении него есть исполнительное производство по долгам, которых он не делал, люди начинают, ну, протестовать, оспаривать.
То есть это буквально ошибки вот систематически, да, формальные такие?
Да, да, это ошибки, они могут быть процессуальные, они могут быть орфографические. До сих пор, к сожалению, существует практика взыскания с тезок, однофамильцев.
Да, Александр, к сожалению, я уверен, что есть еще много аспектов, которые мы можем раскрыть, рассмотреть и с разных углов подойти. К сожалению, время эфира ограничено. Очень интересный эфир получился. Александр, большое спасибо вам. Эксперт проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков Александра Пожарская была сегодня с нами на прямой связи. Еще раз вам большое спасибо и до свидания.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».